Виталий Храмов. Испытание огнем. Пролог. Я попаданец. В начале 21 века я по собственной невнимательности и нерасторопности угодил под железнодорожный вагон и оказался в 41 году в теле старшины Кузьмина Виктора Ивановича, смертельно раненого при бомбежке эшелона, которым полк старшины перебрасывался на фронт. Тогда нам, мне и телу Кузьмина, умереть было не суждено. Я был подселен в Кузьмина на испытательный срок. Правда, в чем заключалось мое испытание, не знал. Но оставаться в стране в столь тяжкий для страны момент не мог. Я очень хотел помочь родине и своему народу, но не знал, чем и как. Знаниями или навыками полезными не обладал. Экономист по образованию, в армии не служил, в технике не разбирался. Жизнь меня маленько помотала. И, как впоследствии оказалось, привела некоторые навыки, оказавшиеся полезными. Так получилось, что я больше половины трудовой деятельности руководил людьми и процессами, хотя и малыми делами и коллективами. Обычно на самых сложных и безнадежных направлениях, от которых амбициозные мои товарищи сумели отвертеться, а я, крестьянский сын, не сумел, за что и бывал бит и вздрючен регулярно. Зато появились стрессоустойчивость, умение видеть суть, то есть определить корень проблемы, выработалось интуитивное деловое чутье, усвоились основы психологии коллективов, умение разбираться в людях и мотивировать их на неблагодарный труд. Последнему научился спонтанно, и этому завидовали все. Я мог за пару минут уговорить бригаду сделать самую поганую работу, честно сказав им в самом начале: «Ребята, заплатить вам за это не смогу, но...» И они делали, матерясь, и уважали меня после этого, а других посылали грубыми матерными оборотами. Но оказавшись в 41-м, я об этом и не вспомнил. Понимал лишь, что прогрессор из меня не выйдет, и очень расстроился. Потом, правда, решил: делай, что должен, и будь, что будет. Решил попасть на фронт и хотя бы что-то предпринять, хоть одного немца, но завалить. Так я оказался в добровольческом батальоне, сформированном из сотрудников НКВД. Я к НКВД отношения вообще никакого не имел, но так сложилось. Осенью мы попали на фронт, исключительно плодотворно повоевали, набили много танков, перебили много немцев и, самое главное, задержали целую танковую, а может и не одну, дивизию на переправе на несколько суток. Батальон был разбит, но тылы раненых удалось отвести прежде, чем захлопнулось окружение. Потом я, волей комбата, царствие ему небесное, фундаментальный был мужик, назначенный в Рио комбата, при старшинском-то звании, вел остатки разбитого батальона по тылам врага, обрастая отбившимися от своих окруженцами и освобождая наших красноармейцев из плена. И вот в ходе этого лесного вояжа произошло еще одно невероятное событие. В лесу мы берем в плен откровенно неприятного типа, крайне деморализованного снабженца. И это оказался я сам, то есть мой двойник, Я-2, также оказавшийся в прошлом на своем «Шевроле» с несколькими носимыми радиостанциями и разными канцтоварами. Только тогда я понял, что нахожусь не в прошлом своего мира, а в прошлом какого-то другого. События 41-го в этом мире развивались еще драматичнее, чем в моем. Отличие навскидку. Маршал Победы Жуков Георгий Константинович пропал осенью при перелете из блокадного Ленинграда. Немец вошел в Москву. До поздней зимы столица разрушалась с жесточайшими уличными боями, поглощавшими, как мясорубка, дивизии за дивизиями. И хотя потом удалось охватывающими ударами с севера и юга освободить Москву, война была проиграна. В 45-м война подошла только к границам СССР. А в 47-м вермахт капитулировал перед Западом после ядерных бомбежек. Но война не кончилась. Антигитлеровская коалиция стала тут же антикоминтерновской. Ядерные бомбежки русских городов, капитуляция на позорных условиях, крах и уничтожение русской цивилизации, сатанинский мировой порядок на планете под ядерной дубиной теневых хозяев Запада, почти легальное рабство, расцвет трансплантации органов, серый рынок рабов на запчасти, общий мировой голод и нищета, кроме золотой сотни миллионеров. Вот они-то жили не то что шикарно, а сверхшикарно. Это был даже не неофеодализм, к которому скатывался мир в моей истории, а неоантичность с абсолютно отмороженными полубогами и миллиардами рабов. Третьего, среднего класса, не было. Как не было и НТП. Ни космоса, ни лазеров, ни компьютеров, ни реактивных самолетов. Один сплошной менеджмент. Что делать с этим? Мне казалось, что я знал решение. Я два рассказал, что во время боев за Москву в результате предательского заговора был убит Берия, и все курируемые им проекты — оружейные, атомные, разведывательные и контрреволюционные — были похерены. Развитие оружия споткнулось, а атом опоздал и не спас страны. Разведка не смогла предугадать действий противника. С заговорами справиться стало некому. Сталин заболел и ушел. Страна рассыпалась, попала в рабство даже не к полубогам, а в рабство к немецкоязычным рабам. Все эти сведения мой аморальный, доведенный жизнью до скотского состояния двойник записал на листы бумаги. Я решил довести этого попаданца с его сведениями до своих и передать Берии в надежде, что легендарный Лаврентий Павлович сумеет грамотно распорядиться этим подарком, хотя бы не даст тупо застрелить себя в спину. Я два смотрел амерский фильм о героях, сумевших казнить палача 500 миллионов невинно убиенных, а потом еще и читал запрещенную книгу 46-го года издания с материалами следствия. Так что у нас были фамилии заговорщиков, их высоких покровителей и структура их организации. Но при прорыве линии обороны врага я два был смертельно ранен, и я лично добил его, а потом и сам был убит. Опять котлета. Когда я очнулся в следующий раз, застонал. Кто-то вскрикнул и убежал. Я ничего не видел. На глазах были повязки. Я лежал, связанный. Он меня слышит? Он пришел в себя. Старшина Кузьмин. Я начальник особого отдела дивизии, капитан Парамонев. Вы меня слышите? Угу, ответил я ему, закашлял и тут же застонал. Боль. Вся, блин, моя жизнь в этом времени — постоянная боль. «Где ваши пленники? Где записи? Куда делись ваши спутники?» «Ага. Значит, ни кадета, ни записей они не нашли. Уже хорошо. Леший говорил, что кадет был жив. На этой стороне был жив. Леший его проводил. Это кто же с ним остался? Бородач, Финн и девчонка? Это надежные, тертые мужики. Они знают цену тому, что несут. И гарантированно ни в одной из обоим подковерных партий не состоят. Только бы дошли. Никто не выжил. Ничего я не смог. Пристрелите же меня. Чего мучаете? Бля, больно-то как. Все пропало, всех я потерял. И записи погибли. Доктор, сделайте что-нибудь или пристрелите. Вот такую истерику я закатил. Хотя она была искренней. Мне и правда так больно, что жить не хочется. Тем более, что все от меня зависящее я сделал. Больше ничем помочь не могу. Если кадет дойдет, если Порфирыч окажется тем, кого я в нем увидел, если Берия поверит, если сумеет. Слишком много «если». Но от меня больше ничего не зависело. Я больше никак ни на что не мог повлиять. Можно и помереть со спокойной душой. «Доктор, какие шансы?» — услышал я вопрос Парамонева. «Никаких. Любая из его травм могла его прикончить. Большая кровопотеря, начавшаяся гангрена старых ранений. Он уже был ранен и не один раз. А с медикаментами сами знаете, какое положение. Я не знаю, чем тут помочь. Сделайте, что возможно. Он должен ответить мне за все, что натворил». «Да пошли вы нах!» — прохрипел я. Мне было глубоко плевать на них. Вдруг все показалось таким мелким, незначительным, несерьезным до смешного. «Какая мне разница? Какое мне дело до какого-то Парамонева с его предъявами? Я уже не в его власти. Я одной ногой не в этом мире. Я почти в вечности. Единственное, что удерживало от падения в вечное ничто — боль. Боль такая, что я взвыл. Господи, избавь меня от страдания, дай избавление, дай умереть!» Но он оказался глух к моим мольбам, и я продолжал мучиться. Видимо, мой долг не исполнен. «Ну что, я могу еще что-то?» «Хотя ему виднее. Ну что ж, Христос терпел и нам велел, посмотрим». В этом состоянии безумия от боли, в состоянии полусмерти, ко мне стали приходить странные сны. Однажды, проваливаясь в обморок, одной ногой в могиле, вот что я увидел. Судьба Голлума. Наше время. Шея моя затекла, от этого я проснулся. Оказалось, уснул я за столом, положив голову на руки, отчего те затекли и онемели. Я сел, кресло скрипнуло. Задел мышь, и экран компьютера зажегся, выходя из спящего режима. С экрана на меня смотрел Excel с открытым табелем моей бригады. И, как часто во сне бывает, даже нигде не шелохнулось, что я не в богом забытом госпитале, а дома, за компом. За окном уже стемнело, а я дома был один. Так не бывает. Не должно быть. Потемну, только я бываю вне дома, работа такая. А вот моей семье положено ночью спать. Сотовый лежал рядом. Позвонил жене, абонент не абонент, у сына та же песня. Я забеспокоился, заметался по комнате. Я никак не мог вспомнить, где они. Поставил чайник на газ, набрал тещу. «А они еще не вернулись с речки? Не помнишь? Ты хоть что-то помнишь? Совсем у тебя мозги отказали. Они на речку ездили, уже давно должны были вернуться». Чайник тревожно засвистел. Намешал себе растворимого кофе, позвонил подруге жены. Они почти всегда на реку ездят вместе. «Да, вместе были. Как нету?» Из последовавшего следом потока слов и эмоций я выудил, что как завечерело, моя любимая, оставив сына и одну из подруг, живущую рядом с нами, поехала, моя единственная из всех там присутствующих водила машину, вести эту, что сейчас несла пургу в трубку, и еще двоих на другой конец города. Потом она должна была вернуться за сыном и приехать домой. 4 часа назад. Я бросил трубку. Звоню той, что была с сыном на пляже. Сонный пьяный голос мне ответил, что она дома, не дождалась моей жены. Подъехали ее знакомые ребята, и она укатилась с ними. «Мой сын!» — заорал я. «А че ты орешь? Он отказался. Сказал, ждать мать будет». «Сука! Шалава!» — заорал я, бросая телефон. Пнул диван, схватил обратно телефон, схватил бумажник, выскочил из дома. Как я и надеялся, на углу у супермаркета стояли 2 бомбилы. Договорились быстро. Летим на пляж, в Донское. Как я заметил, почти в каждом городе, где есть река или водоем, есть часть города или поселок на берегу, носящий это прозвище. Официально или нет. Доехали. Выскочил из машины, бегу, ору. «Папа!» — кричит зареванный голос. Сын бежит навстречу. У меня кипяток пролился по жилам и брызнул из глаз. Сгреб в охапку, чуть не раздавил. «Мама! Мама!» — говорил сын. «Она обещала! Что-то случилось!» Мой бедный мальчик, один в темноте, перепуган, но переживает не за себя, а за мать. «Разберемся», — отвечаю я ему. «Где твой телефон?» «Дома! Я же с мамой!» «Был!» Тут мужество оставило моего мальчика. Он заревел в голос. «Сука! Шлюха!» — подруга жены. «Оставила 10-летнего ребенка одного!» Ширинки увидала и поскакала. «Разберемся». Посадил сына в машину, велел ему и бомбили ждать, обежал окрестности. Ничего. Отвез сына домой, как смог успокоил. «Я поеду маму поищу, а ты постарайся поспать. Если надо, свет оставь. Лады?» «Пап, ты за меня не бойся, ты маму найди. Может, она колесо проколола?» «Найдем, колесо поменяем. Я тебя закрою. Идет?» «Угу». Он включил телевизор, обнял подушку, завалился на бок на диване, зажмурился. Я поцеловал его в темечко, выбежал из дома. Бомбил и ждал. Мы поехали с ним по маршруту, которым моя любимая должна была проследовать. Потом по менее вероятному маршруту. Рассветало, но также никакой ясности. «Может, загуляла?» — решился наконец бомбила. «Баба, не знаешь, какие». «Знаю. И хорошо бы так, но... хорошо бы так!» Во мне закипало отчаяние. Она не могла загулять. Она не могла заблудиться. Не сломалась машина, она не попала в аварию, машину бы не успели убрать. Значит, что-то более мрачное и страшное. Липкий страх полз по спине. У дверей ментовки позвонил на работу. Сказал, что не могу выйти. Выслушал, что так нельзя, что это увольнение. «Пох!» — ответил я в трубку. — Я не могу выйти. И, сбросив вызов, зашел в линейный отдел. Я, в принципе, и ждал, что мое заявление не вызовет энтузиазма. Я понимал, что они думают. Загуляла баба, появится, а нам бумаг оформлять миллион. Понимал. Потому не убеждал, не просил, просто гнул свое. Наконец, они приняли мое заявление на пропажу жены и заявление на угон машины. Заявы разные, пойдут по разным ведомствам. А цель будут преследовать одну. Дождался, пока не увидел фотку жены в компах ментов. В разделе «Их разыскивают». Тут же позвонил куму. Он у нас в милиции служит. Хоть и старлей всего, но в криминальной милиции. Это у них подразделение такое. Он меня выслушал, обещал подсуетиться. Не задавал глупых вопросов про загулы. Он мою жену хорошо знал. Как-никак он ее троюродный брат. Знает, что она умница. Если и загуляет, то так, что никто не догадается. Так глупо, с розыском в милиции она не сможет. Потом позвонил еще одному хорошему другу семьи. Тот уже дослужился до полковника милиции. В Чечню ездил, чтобы полканом стать. В той командировке он подорвался на фугасе. Полгода валялся по госпиталям, но смог восстановиться. Даже полковника получил. А то служил 5 лет на полковничьей должности в звании подпола. Он молча выслушал. Спросил только. «Последний месяц медкомиссии она не проходила?» «Проходила. У нее же через неделю соревнования». «Понятно. Все, Виктор, ты больше ничего не предпринимаешь, жди и постарайся успокоиться». «Как тут успокоиться? И этот вопрос про медкомиссию, он к чему? О чем ты, опер, знаешь? Что там случилось?» Пришел домой. Сын уже не спал. Молча смотрел на меня. Я сел рядом на диван. Уставился невидящими глазами в телевизор. «Я к бабушке?» — спросил сын. «Когда ты успел так повзрослеть, сынок?» «Да, пока поживешь там. Собирай вещи». «Ноут брать?» «Возьми все, что посчитаешь нужным». «Да, готовься, что надолго. Лето, авось». После недолгих сборов уже другой бомбило отвез нас в пригородный поселок, где жили теща с тестем. Пришлось им отчитаться о своих действиях. После недолгого семейного совета было постановлено, что действия мои были верными, и что я ничего не забыл, сделав все, что нужно. Ничего не упустил, чего от меня дырявоголового не ждали. Приехав домой, обнаружил машину кума у подъезда. Кум вышел, обнял, достал с заднего сиденья звякнувший пакет. Нажрались. С горя. Моя любимая как в воду канула. Даже менты уже не надеялись на благополучную развязку. Нашу машину перехватили на выезде в соседнюю область. План-перехват. Есть у них такой. Человек, что вел машину, не подчинился требованию остановиться. Попытался скрыться. Открыл огонь из автомата. Погоня продолжалась 2 часа. Бандит загнал машину в лесной массив, где бросил машину и затерялся в зарослях. В салоне была обнаружена кровь. Окровавленная одежда моей жены. Следующих дней я не помню. Бухал. Я. Не пьющий. Бухал до потери способности думать. Смутно помню только лицо отца, что пытался как-то образумить меня. Помню, что мне стыдно перед ним. Наверное, нахамил. А потом меня вызвали на опознание. В морг. На столе лежало тело, накрытое какой-то зеленой клеенкой. Из-под покрывала торчали ноги. Пахло горелой человеческой плотью. Я не должен был знать этого запаха, но в 41-м нанюхался. Какие-то люди что-то мне говорили. Что-то из официоза. Я не смог поднять покрывало. Не смог. Потому что узнал эти голые ступни родных ног. Очень часто, если я вечерами дома, она ложилась на диван, я садился в ногах и массировал эти ступни. Они у нее болели, уставая за день. Так мы смотрели телевизор или DVD. Я упал на колени, схватился за ее ноги, уткнулся в них лицом и завыл. Финиш.